Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске жители эмеретинской низменности могут лишиться не только своих домов, но и куска хлеба. Квартирный вопрос по-обнински. Почему жители Саранска не платят за коммунальные услуги? За что псковичка Людмила Савченко полюбила рыбалку? Это в первой части программы. Во второй. Самара. Способны ли власти остановить поджигателей домов? Челябинск. Легко ли воспользоваться своим конституционным правом? Подмосковье. Почему хозяева квартир в городе Щербинка живут не в квартирах, а в палатках? Казань. Появится ли у многодетных семей нормальное жилье? Гатчина. Сельский праздник со слезами на глазах. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Ровно год и три месяца прошло с тех пор, как Сочи был назван столицей зимних Олимпийских игр 2014 года. Эта некруглая дата была отмечена очередным митингом протеста жителей эмеретинской низменности, чьи частные домовладения попадут в зону застройки. Куда и на каких условиях выселят, какую компенсацию предложат, сколько ни пытались местные жители, узнать не могут. Все приблизительно и не конкретно. А потому, чтобы напомнить о своих проблемах и вопросах, оставшихся без ответов, в очередной раз жители эмеретинской низменности вышли на митинг.
Мы в очередной раз собрались, чтобы вместе отстоять свои дома, земли, чтобы не оказаться на улице вместе с детьми и внуками. Нам говорят, зачем вы митингуете, ведь пока никто не трогает вас.
Действительно, власти Краснодарского края, которым переданы полномочия по решению земельных вопросов в эмеретинской низменности, пока местных жителей из домов не выселяют. Но и назвать цену выкупа земли и недвижимого имущества не торопятся. Говорят, есть на то причины. Вот что заявил на митинге начальник департамента администрации Краснодарского края по вопросам реализации полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр 2014 Виталий Пономарев.
Я даю пояснение сразу, что генеральный план до сегодняшнего дня не утвержден.
Генплан не утвержден, однако строительные работы начались. Прежде проложили железнодорожные ветки в эмеретинской низменности, а теперь приступает к строительству двух грузовых портов для доставки строительных материалов. Федеральное государственное унитарное предприятие «Росмурпорт», являясь заказчиком проекта одного из них, пытается огородить забором земли бывшего совхоза «Россия». Там, где раньше работали жители эмеретинской низменности, собирая по 3-4 урожая овощей за сезон, будет грузовой порт.
А что люди? А кто о них когда подумал? До какой степени нужно ненавидеть свой народ, чтобы оставить их без работы?
Ладно, работа, которой в связи с закрытием предприятий лишились жители эмеретинки, трудившиеся в совхозе, на свиноферме, в коровнике и на рыбзаводе. Сегодня нависла угроза лишиться и другого источника доходов – отдыхающих, которые летом останавливаются в домах и частных гостиницах местных жителей, выбирая, если не самый обустроенный в Сочи, зато идеально чистый пляж эмеретинской низменности. Рядом с грузовым портом, строительство которого начнется со дня на день, завтра уже не поплаваешь. Нет работы, нет отдыхающих. А тут еще нависла угроза для некоторых эмеретинцев попасть в так называемую санитарно-защитную зону второго грузового порта. Ее радиус по действующим нормативам составит до 1 километра в окружности от периметра порта. И что тогда делать? И как быть? Ответа на эти вопросы получить не удается.
Мне стыдно выносить грязь из избы и говорить всему миру о беспределе, которое творится в Нижней Меретинке, в городе Сочи и в крае. Больно, тяжело, но говорю, я заявляю, если мой поселок будут сносить под каким-либо предлогом, если моя семья и все более 3000 человек не нужны этому государству, этой стране, то нам ничего не остается, как попросить политического убежища.
Митинг, как форма протестных действий, остается пока единственным инструментом местных жителей в борьбе за свои права. Все остальное, попытка ли встретиться с членами инспекционной комиссии Международного олимпийского комитета, узнать ли у строителей, на каком основании огораживают территорию в центре эмеретинки, Все это заканчивается то столкновением с ОМОНом, то судебным разбирательством.
Меня интересует, какой сегодня год? Мне напоминают 37-39 годы репрессий. Мы что, снова вернулись в историю? Когда человеку без всяких объяснений средь бела дня могут заломать руки и увезти в отделение милиции? Меня лично 29 числа на глазах у моей старшей дочери нас окружило около 30 милиционеров. Тут же выскочил господин, который не представился в форме. При этом он начал кричать, что мы сопротивляемся, и приказал заломать нам руки и кинуть машину, на что мы сказали: сопротивления нет, мы пойдем сами. Когда пошли в Воронок, моя старшая дочь слышала, как этот господин кричал, что за волосы их и мордой об машину, и нечего с ними сисюкаться.
За прошедшее с момента объявления Сочи столицей зимней Олимпиады время эмеретинцы научились не только митинговать. Немало писем было написано ими в разные инстанции. Ответы на некоторые из них заставили даже тех, кто не попадает в зону застройки олимпийских объектов, крепко задуматься о будущем. Вот один из официальных ответов. Ваш дом под строительство олимпийских объектов не подпадает, но, внимание, земельный участок под ним может быть изъят, если он окажется в зоне, прилегающей к территориям олимпийских объектов. Закон об упрощенном изъятии земли для олимпийских нужд, утвержденный Госдумой, существует. А вот территории, которые могут оказаться прилегающими к территориям олимпийских объектов, пока не определены.
А нынче нам нужна одна победа.
То ли по какому заранее задуманному сценарию, то ли из-за отсутствия организаторов акции протеста и иных музыкальных записей, так или иначе, но собравшихся на митинг граждан встречали песни о войне. А в это время из соседних кафе доносилась совсем другая музыка. Курортный сезон 2008 года завершается. Последними солнечными днями и пока еще теплым морем наслаждаются отдыхающие из разных городов России. Приедут ли они в следующем году в эмеретинскую низменность – большой вопрос. 2009 – год начала масштабного строительства олимпийских объектов. А значит, сезон 2008 года может стать последним курортным сезоном в истории эмеретинской низменности. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. В городе Обнинске на улице Комсомольской две группы жителей старых домов вступили в конфликт. Эти дома идут под снос. На их месте одна московская строительная компания намерена построить элитное жилье. А людям, живущим в старых домах, дают квартиры в новом доме. Причем эти квартиры большей площади. Каждая семья улучшает свои жилищные условия на 10, а то и на 30 квадратных метров. Тем, кто жил в коммуналках, тоже дают отдельные квартиры. И все это бесплатно. Хотя закон в данном случае предусматривает только равноценную замену. Большинство жителей старых домов радуются этому счастью, но 5 семей отказываются переезжать, считая, что им должны дать еще больше квадратных метров. Одна из таких семей – Моржовы.
Мы хотим, чтобы нас просто расселили, хотя бы просто по-человечески. Посмотрели, что у нас большой, огромный состав семей.
Не так много таких семей у нас на Комсомольской.
В двухкомнатной 40-метровой квартире Моржовок зарегистрировано 6 человек. Им предложили либо 60-метровую двушку, либо две однокомнатные квартиры совокупной площадью 80 метров. Это их не устраивает. По их мнению, им бесплатно должны предоставить 3 однокомнатные квартиры в новом доме. Строительная компания собирается сдать новый дом 15 декабря. Но если хоть кто-то из жителей старых домов не захочет переезжать, то и все остальные не переедут тоже. Таков закон. У строительной компании свой интерес. Она переселяет людей, улучшая их жилищные условия в надежде на будущую прибыль. И у городских властей свой интерес. Переселение людей из старых квартир в новые – это плюс в социальной политике. К тому же на решение этой проблемы не тратится ни копейки бюджетных денег. Моржовых пригласили в мэрию и пытались их уговорить, но те во время встречи твердо стояли на своем.
Почему мы не согласны на две однокомнатных квартиры? Мы объяснили, что у нас детей много, и уже у каждого создана своя семья. И мы уже объясняли, почему мы просим три однокомнатных квартиры. Потому что, когда если по социальным нормам, да, то там получалось две двухкомнатных квартиры и однокомнатные.
Юрист мэрии Светлана Помещикова объяснила, что в данном случае по закону социальные нормы предоставления жилья не действуют.
Это не предоставление социального жилья, когда бы вы стояли в очереди и вам предоставлялись бы по нормам, учитывая ваши все те требования, которые вот вы сейчас высказали. Здесь данный момент не учитывается и не предоставляется жилое помещение с учетом социальной нормы.
Вице-мэр Вячеслав Лежнин говорил о том, что цена нового жилья у моржовок значительно вырастет.
Вам цену этого жилья, по сути дела, удваивают. Я понимаю, что у вас есть трудная жизненная ситуация, но мы ее вот больше, чем мы улучшаем, мы не можем ее улучшить в рамках того законодательства, которое существует.
Но никакие доводы на моржовых не подействовали, впрочем, как и на других отказавшихся переезжать тоже. Вот еще примеры. Старушка занимает две комнаты в коммуналке, общая площадь 23 метра. Ей предлагают отдельную двухкомнатную квартиру 53 метра, но ей хочется больше. Другая ситуация. Бывший муж и жена много лет живут в двушке. Им предлагают новую двухкомнатную, но на 14 метров больше. Не желают, хотят две отдельные квартиры. Соседи, в свою очередь, возмущаются, говорит Надежда Красичкова.
Ну, а вот люди, которые вот за счет того, что они не хотят, вот зная о том, что нас не переселят, да, за счет жильцов, они хотят выдрать больше. Это нехорошо, я считаю, что нехорошо. А они хотят и новое, и много, и сразу. Ну, а вы знаете, что так не бывает. Но нельзя так, надо же все же думать и о других.
Так же думает и Татьяна Дорошенко.
А которые хотят получить из одной квартиры по две, по три, мы с этим не согласны. У меня двухкомнатная квартира. У меня прописано 3 человека. На 10 метров мне дают больше. Я очень даже довольна. И все такие жильцы есть довольны. А почему я должна чего-то требовать?
Обе конфликтующие стороны без микрофона признались, что обстановка накалилась до такой степени, что дело дошло чуть ли не до драки. Но моржовы в создавшейся ситуации не видят своей вины.
Мы не осложняем жизни никак. Мы просто высказываем свою точку зрения. Если они согласны, вот те люди, которые там проживают, пусть они переезжают, нет проблем.
Правда, они не переедут, если мы не согласны, вот и все.
Угрожали, что мы вас палим и все. Если вы не согласитесь, не подпишете договор, то мы подожгем вас. Нас сталкивают лбами.
Чем же эта история может закончиться? Тут, как говорится, есть варианты. Вполне возможно, что дело дойдет до судебных процессов. Тогда переселение затянется на неопределенный срок. Но может быть и хуже. Переселение не состоится вовсе, а квартиры в новом доме продадут всем желающим. Тогда получится ни себе, ни людям, и все жители старых домов на улице Комсомольской останутся при своем, то есть у разбитого корыта. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Начало очередного отопительного сезона жители столицы Мордовии встречают с двояким чувством. С одной стороны, это благо, тепло приходит в дома и квартиры. С другой, вслед за теплом начинают приходить счета извещения по плате жилищно-коммунальных услуг, в которых именно в связи с началом отопительного сезона резко возрастают платежи за квартиру. Причем повышение это весьма существенное может составить даже 1000 рублей и более. Вообще ситуация с оплатой коммунальных услуг в Саранске более чем неблагополучная. Общий долг горожан превышает 200 миллионов рублей. При этом с начала года он увеличился почти на 30 миллионов. Многие горожане высказывают недовольство качеством коммунальных услуг. Разговор об этом постоянно. И за одну поездку на общественном транспорте из разных уст соседей по салону автобуса или троллейбуса звучит эта тема несколько раз. И горячей воды нет, и мусор не вывозят, и в подъездах грязно, коммунальщики не убираются, и трубы текут, и вообще дом давно не ремонтировался. Резюме. А зачем платить вообще? Нужно сказать, что разговоры эти не лишены оснований. Многочисленные мероприятия по реформе отрасли жилищно-коммунального хозяйства явно видимого результата пока не дает. Но вместе с тем оказывается, что в отдельно взятом доме, например, прямой зависимости оплаты с качеством коммунальных услуг нет. Домоуправление номер 41, одно из лучших в мордовской столице, обслуживает 56 многоэтажных домов. На территории участка теперь уже лучшего в домоуправлении мастера Надежды Березиной чистота и порядок. Сантехники и электрики исправляют аварийные ситуации достаточно быстро, исправно работают дворники и уборщицы в подъездах.
За нашей уборкой следят домкомы наши. Даже когда, например, у нас производится отмывка, мы стараемся домкомов взять, показать. сказать, что вот действительно берем расписки с них с домком, что подъезд отмыт.
И между тем долги продолжают расти. Мало того, что в домах, обслуживаемых домоуправлением номер 41, проживают 130 должников, так здесь же поставлен своеобразный и печальный рекорд. Именно на территории участка мастера Надежды Березиной живет семья Черновых. Абсолютный рекордсмен столицы Мордовии по сумме долга.
160 тысяч долга. Многодетная семья. И деньги получают, но оплачивать нисколько не пытаются даже.
Надежда Березина предлагает посетить их квартиру.
Откройте дом управления.
Никто дверь так и не открыл. Проживает в этой квартире семья Ольги Черновой.
Приходится вместе неоднократно приходить к ним просить. И не то, что просто даже уж не только угрожать, уговаривать, просить. Ну, пожалуйста, хоть начните. Но это же самое главное, что у нас в жизни, это жилье. Ну, а если вот что-то... Ну, доживут они до чего? Если все же долг, квартплата, это уже невозможно. Им нельзя этот долг, они никогда не смогут погасить. Это же... Такую сумму я не могу. Я работаю и не смогу такой, например.
Мне все-таки удалось встретиться с хозяйкой квартиры. Она рушит устоявшийся образ классического саранского должника по квартплате. Большинство из них – опустившиеся люди, злоупотребляющие спиртным, нигде не работающие. Все это к Ольге Черновой не подходит, ну никак. Работает сейчас она дояркой в селе Тавла в пригороде столицы Мордовии. И начальство, и коллеги по работе отзываются о ней исключительно хорошо. И трудолюбивая, и ответственная, про алкоголь и речи нет. 5 детей в семье Ольги Черновой. По ее собственным словам, долг по квартплате в 160 тысяч рублей – итог сложившихся обстоятельств и ее забота о детях.
Денег он сам не работал. Я одна. Всех вот вырасти, подними их. За учебу платить надо, туда надо, за обувь надо. Разве стараешься, чтобы уже люди не ходили?
Ольга Чернова уверяет, понимая, что долг погашать надо, от этого никуда не деться. Сумма огромная, вся надежда на работающего в Москве старшего сына.
Вот сейчас сын с Москвы приедет, забудет, он в Москве работает, старший.
Тот факт, что семья Ольги Черновой многодетная, хотя дети уже подросли, пока спасает ее от судебного процесса. Коммунальщики лишь отключили ее квартиру от электричества. И вообще мастер домоуправления Надежда Березина готова поделиться советом, как выйти Черновым из создавшейся ситуации.
Оформить субсидию, попытаться оформить субсидию. И, наверное, платить все. Люди уже стали взрослые, все работают. Стараться гасить. Или разменять на меньшие. У них все-таки в Качкурове, там в Тавле имеется жилье. Разменять на меньшее жилье. Больше выхода нет.
В столице Мордовии уже было несколько случаев, когда должников по квартплате по решению суда выселяли из их квартир. Но в тех случаях речь шла о муниципальном жилье, и должники в конечном итоге переселялись в муниципальные же общежития. Здесь же квартира приватизированная. В Саранске пока нет судебных прецедентов, связанных с таким видом жилья. Возможно, Черновы создадут его, если не начнут гасить огромный по местным меркам долг – 160 тысяч рублей. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Псков, Анна Липина.
Сегодня ловим только на спиннинг и только хищную рыбу. Это значит щука, окунь, судак, сом, налим. Принимается к зачету. Белая рыба, плотва там лещ. Если кто-то случайно поймает, она к зачету не принимается.
Судья чемпионата по рыбной ловле Игорь Иванов знакомит участников с правилами. Впрочем, многие из рыболовов-любителей уже не в первый раз принимают участие в подобных соревнованиях. Правила знают, хотя в этом году, говорят, сезон больших уловов уже прошел. Опытные рыболовы и вовсе отмечают, что с каждым годом клев все хуже и хуже. Федор Матвеев ловит рыбу уже не один десяток лет.
Когда на нерость идет, потом вот скатывается с реки. Ну, а так, собственно, здесь, конечно, с прошлыми годами мало рыбы.
Сейчас ему за 70. Он стал самым опытным участником чемпионата. Всего в соревнованиях приняли участие около 100 рыболовов-любителей. Спортивный чемпионат по рыбной ловле не подразумевает возрастных ограничений, поэтому наряду со взрослыми в нем участвовало несколько школьников. Для всех правила едины. На ловлю дается 4 часа, а там уж кому как повезет, будь ты опытным или начинающим рыболовом.
Люблю ловить рыбу.
захотел плавить.
12-летний Вова Иванов впервые принимал участие в чемпионате. А вот Никита Александров называет себя опытным.
Я уже давно занимаюсь 5 лет рыбалкой. Каждого раза все берешь новое и новое, начинаешь, узнаешь все больше и больше. С каждой рыбалки от взрослых.
Впрочем, и к чемпионату рыболовы в большинстве относятся не как к состязаниям, а как к клубной встрече. Пообщаться, посмотреть, какие снасти у соседа, рассказать о своих уловах.
Она и попалась еще в маленьком возрасте. Вот. Сам вытащил.
Олег с гордостью делится своей удачей. Щучка весила 11 килограммов.
Адреналин. Знаешь, такую тащишь огромную рыбу, прям все, удилище выгибается. И, в общем, интересно. Просто интересно. Природа.
А это впечатлениями делится единственная женщина, участница чемпионата Людмила Славченко. Как выяснилось, рыбной ловлей Людмила увлекается несколько лет.
Интересно. Увлекательно. Отвлекает от всех дел. Вообще приходишь и забываешь обо всем.
Впрочем, удачная рыбалка – это еще и масса положительных эмоций, говорит Игорь Петров.
Очень приятно, когда вот раз привез и что-то есть. Надо же ведь оправдывать. На вот эти блесенки, кабрикушечки уходит, в принципе, вся зарплата иногда. И поэтому жене хоть показать. Ну вот смотри, не зря же я что-то поймал. Да, вот.
На чемпионате по рыбной ловле были разрешены только искусственные насадки и приманки. В итоге 4-часового марафона на весы к судьям попало всего несколько экземпляров. Рекордный улов выявил и победителя.
Мой итоговый результат – 3 щучки, общий вес 637 грамм.
Сергей Иванов в этом году завоевал кубок чемпионата Пскова по рыбной ловле на спиннинг. Впрочем, как говорит председатель областной федерации рыболовства, инициатор, вдохновитель и судья соревнований Игорь Иванов, рыбалка – это совсем не соревнование.
По большому счету, это болезнь. Человек, который один раз взял в руки удочку и что-то поймал, он заболевает этим на всю жизнь. И если люди этим начали с детства заниматься, то они посвящают ему как бы все свое свободное время. Вы сами понимаете, когда выйти тихо, рассвет на реке, посидеть, расслабиться от будни, вот, посмотреть на природу, послушать птиц, посмотреть на воду.
Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На Украине начинается предвыборная кампания. Досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 7 декабря. Блок Юлии Тимошенко принял решение участвовать в них, однако намерен попытаться максимально отсрочить голосование. Россия лишь частично выполнила свои обязательства по соглашению о прекращении вооруженного конфликта с Грузией, заявил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, совершив поездку по Грузии. В Австрии в автокатастрофе погиб Йорг Хайдер, губернатор земли Каренте, лидер ультраправой партии «Альянс за будущее Австрии». Ему было 58 лет. В районе города Клагенфурт машина Хайдера вылетела с трассы по неизвестным причинам и разбилась. В Чите второй день продолжается голодовка 3 сторонников Михаила Ходорковского, требующих освободить его из карцера. Участники акции, члены Забайкальского комитета общественной поддержки Ходорковского, намерены голодать до 15 октября. Дата заседания суда по рассмотрению кассационной жалобы защиты на отказ в условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа. На Сахалине живыми и невредимыми найдены 4 студента, которые пропали в пятницу в районе пика Чехова. При спуске с горы они заблудились и отбились от группы. Россия выделит около 58 миллионов долларов на поддержку базового образования в развивающихся странах и разработку программ повышения финансовой грамотности в мире. Кандидат на пост вице-президента США от республиканцев Сара Пейлин превышала власть, находясь на посту губернатора Аляски. К таким выводам пришли члены законодательного совета штата, проведя специальное расследование.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. За последний месяц в Ленинском районе Самары сгорело 7 жилых домов. Все сгоревшие дома принадлежат к так называемому «старому фонду», поскольку построены еще до революции и потому давно нуждались в капитальном ремонте. По версии милиции, дома поджигают неизвестные. Жертвами пожаров уже стали несколько человек, среди которых один ребенок. Доведенные до отчаяния ночными поджогами жители сгоревших в Ленинском районе домов в начале октября провели акцию протеста. Люди перекрыли движение транспорта на улице Арцебушевской. Акция протеста осталась без ответа. На просьбу погорельцев помочь им с получением квартир в общежитии чиновники не смогли дать четкого ответа, рассказывает один из погорельцев Алексей Ксенофонтов.
Люди перекрывали улицу Цыбушевскую, стояли, митинговали. Приезжал как раз вот представитель администрации Азаров, и он нам сделал заявление официально перед камерами, что ищите поджигателей сами. Никто с вами разбираться не будет. Это вы жжете, это только в ваших интересах.
Как рассказали погорельцы, чиновники посоветовали им собственными силами защищаться от дальнейших поджогов, собрать из жителей народную дружину и выходить в ночной дозор с сотовыми телефонами в руках. С наступлением дождливой осенней погоды многим погорельцам негде жить. В сгоревших домах людям приходится ночевать в прямом смысле слова под открытым небом. В сгоревших домах нет газа и электричества, однако квартплату с жителей чиновники взимают исправно. Живущие на руинах люди опасаются новых поджогов, пояснила местная жительница Татьяна Кузнецова.
Спать действительно страшно. Мы постоянно закрываем форточки, все закрываем, затыкаем, потому что думаем, что если уже подожгут, если будет что-то гореть, что хотя бы дым не сразу пошел, чтобы успеть выскочить, чтобы не задохнуться раньше времени.
7 октября инициативная группа погорельцев пришла на прием к главе Ленинского района Самары Олегу Азарову. Людей интересовало, будут ли власти переселять их из ставшего аварийным жилья или станут ремонтировать сгоревшие здания. Однако глава Ленинского района Олег Азаров при журналистах заявил, что не готов общаться с погорельцами.
Не будет разговора, я не готов, я человек дела. Я привык отвечать за свои слова. Если не хотите встречаться, я тогда закрою сегодня совещание и выйду отсюда. Пожалуйста, выйдите.
Продолжает местная жительница Эльвира Петрова.
С нами разговаривать не стали. Грубо говоря, нас выгнали.
Власть предпочитает не замечать проблему погорельцев, рассказал правозащитник Александр Лашманкин.
Это некая политика государства, которая полностью снимает с себя всякую заботу о реализации вот каких-то эгалитарных прав населения. Если люди считают необходимым выразить свое мнение, может быть, даже протестовать по какому-то вопросу, они имеют на это полное право ради того, чтобы в очередной раз показать власти, что граждане у нас все-таки обладают своим сознанием, своим мнением, способностью организоваться и выразить свое мнение по каким-то вопросам основным, которые касаются.
Во время поджогов в центре Самары горят в основном старые здания постройки конца 19 века. Власть не заботится о сохранности ценных с исторической точки зрения зданий. Конечно, это не памятники архитектуры, а просто часть старой Самары. Власти должны следить за состоянием каждого дома в историческом центре Самары, сказал бывший директор Самарского краеведческого музея Анатолий Виноградов.
В советское время были заложены основы наплевательского отношения к истории и к памятникам истории и культуры. В свое время я посетил город Владимир, обошел его практически весь, и окрестности города Владимира. Это древняя российская история. Помню, что там это в советское время было. Там было 40 храмов. Вот большая часть этих храмов, в лучшем случае, они были использованы как музейные здания. Причем тоже их надо было как-то поддерживать и реставрировать. Были откровенно старинные вот здания, откровенно забитые ящиками, которые использовались как склады при магазинах. Такое я тоже видел.
Возмущенные безразличием самарских чиновников погорельцы намерены обратиться за помощью к самарскому губернатору Владимиру Артикову. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Вот уже полгода продолжается эпопея, в ходе которой челябинка Ирина Коневская пытается прописаться в собственном дачном домике. По сути, это дом в садовом кооперативе, в хорошем месте, в городской черте, но на свежем воздухе, прямо на берегу водохранилища. В Челябинске у Ирины и ее семьи есть квартира, но жить там они не могут. Дело в том, что 12-летний сын Коневских, Егор, инвалид. У него ДЦП, и он от рождения не слышит. Всему виной родовая травма, ошибка врачей. Но это отдельная история. Сейчас же для Коневских главное прописаться в саду. Жить в городе Егору очень тяжело, говорит Ирина Коневская.
Ну, мы уже вот пошли в первый класс, и как-то мы до этого только летом жили в саду. А здесь решились попробовать жить постоянно, потому что, ну, к весне у него, ну, такое состояние бешеное. Я говорю, как зверь в клетке он. Настолько тяжелый был, что я и к психиатрам ходила, и ко всем ходила. Но он глухой, с ним же никто общаться не может. Поэтому мне говорят, вы успокоительные таблетки давайте. Я говорю, так сколько я их могу давать ему? Горстами, что ли? Смысл-то в этом. А здесь получилось так, что приехали весной в сад в очередной раз. И он у меня сам по себе спокойно успокоился. Но это было перед первым классом. Во-первых, в саду пространство больше само по себе. То есть здесь получается, вот квартира, она как клетка, действительно, каменная клетка. Выйти никуда нельзя.
Когда Егору было 3 года, он впервые с мамой вышел на улицу. Подошел к детям, но ничего хорошего из этого не вышло. Родители увели своих чад от ребенка-инвалида. Он все понял и с тех пор привык к тому, что мир вокруг может быть очень враждебным. Не раз Ирина наблюдала картину, как дети-ровесники ее сына обижают его и гонят от себя. Тут даже самый сильный духом человек может сломаться.
Все, он только до качели дошел. Они сразу видят, что он не такой, как они. И все, я смотрю, он у меня побежал к машине, а в него этими из помойки бутылки дети берут и как собаку какую гонят. Ну, естественно, это на моих глазах. Я вышла на них, наорала, они убежали. Ну, я же не буду ходить за ним по пятам и всем орать. Потом мы с садика как-то пошли, он у меня забыл снять слуховой аппарат. Я так обрадовалась, думала, господи, он на улице, у меня не стесняется, идет в слуховом аппарате, прекрасно. И подошли, он сел в песочницу, играет, девочка какая-то играла. Она увидела слуховой аппарат, пошла, взяла палку, и ему сзади так, что у него там на ухе висит. Я говорю, мама, ну сделайте замечание дочери, ну, ребенок пришел раз в слуховом аппарате. А ей же интересно, она же его первый раз видит. Ну, я не знаю, как людям вот это объяснять. В общем, мы поняли, что из-за него в город мы приехать не сможем.
На даче Егору живется гораздо легче. Настолько, что в первое время после переезда он даже отказывался заходить в городскую квартиру. Боялся, что его там оставят. Дом в кооперативе «Медик» Коневские построили капитальный. Есть и печка, и электрический подогрев. Стоит баня, никаких проблем с водой. Оба взрослых на машине, да и общественный транспорт ходит туда бесперебойно. Единственное «но» выяснилось сравнительно недавно. У Егора случился острый приступ аллергии на одно из лекарств. Врачи с трудом уговорили его лечь в больницу на 5 дней. Он согласился, но через 5 дней собрал вещи. Никто его не смог переубедить.
Она его уговаривала. Я говорю, я не могу уговорить, потому что у него, вот он решил и все. Я ничего не могу с ним сделать. У человека психика своя. Но она говорит, ладно, я, говорит, тогда дам актив педиатру. Я говорю, а что значит актив? Она говорит, это педиатр должен посещать вас дома и смотреть, есть у вас ухудшение или нет у вас ухудшения. Ну, впервые я столкнулась с тем, что, оказывается, педиатр должен ходить домой. Все знают, что мы живем в саду, потому что я, говорю, везде писала, зарегистрированная посулимого, проживающая в саду медик. То есть, ну, никто не отрицает, живу и постоянно живу. И в школе знают, и все знают, к этому спокойно относились. А здесь так послушала, есть решение Конституционного суда. Думаю, а почему я не попробую? Зарегистрирую, и тогда врач уже сможет, ну, это будет уже участок какой-то, и врач сможет приходить к нам домой.
Ирина, зная решение Конституционного суда, в соответствии с которым граждане имеют право на прописку в своих садовых домиках, обратилась в управление миграционной службы. Там ее отправили в Рекпалату, оттуда в мэрию. В мэрии долго думали, а потом прислали письмо, в котором советовали обратиться в суд. Ирина так и сделала. Но в суде стали требовать справку о том, что дом действительно пригоден для жилья. Проблема в том, что установленного образца такой справки нет. Ирина принесла справку из БТИ, но она не подошла. Судья обратилась в пожарную службу, в Центр гигиены и эпидемиологии, в строительную экспертизу, в управление архитектуры, а также в садовый кооператив. Однако пожарные не ответили, справка от строителей суд не устроила, сотрудники центра гигиены сказали, что у них нет нормативов по садовым домикам, а в управление архитектуры письмо попало к юристам. Те не знали, как ответить, о чем и проинформировали суд. На заседание 6 октября областной суд пригласил журналистов, однако процесс перенесли. Судья решила, что нужна еще одна строительная экспертиза. Она будет стоить 17 тысяч. Это вдобавок к тем 6, которые Ирина уже потратила. Ко всем этим перепечатам перипетиям Каневская относится философски. Жизнь научила ее многим вещам, которые трудно принять, что сердцем, что умом. В исходе этого суда Ирина не сомневается, закон на ее стороне. Также она уверена и в том, что ее поддержит и Страсбургский суд, куда она отправила документы этим летом, после того, как российские суды отказали ей в компенсации за искалеченного при родах ребенка. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Подмосковье Вера Володина.
Есть люди, которые просто вот из-за этих всех перетрясок нервных просто умирают. Я говорю, у нас около 100 человек уже умерло с нашего микрорайона. Так что это самый натуральный цинизм власти по отношению к своим гражданам, которые полностью оплатили квартиры и должны были вселиться еще в 2003 году.
Вячеслав Шусткин говорит о коллегах по несчастью дольщиках подмосковной Щербинки. Второй раз в этом году они ставят палатки на стройплощадке, чтобы добиться юридического оформления прав на причитающиеся им квартиры. Более 2000 квартир в 6 недостроенных стройметресурсом домах могут быть проданы в результате банкротства. За неделю стояния палаточного городка на дольщиков никто из чиновников не обратил внимания. Вячеслав рассказал, что был только один представитель областного стройкомплекса.
Был заместитель министра строительного комплекса Перепелица Павел Степанович. Спрашивали, когда будет документ, договор о передаче нас в СУ-155, то есть юридическое закрепление, юридическое оформление. Он ничего внятного не ответил. Летом мы поверили чиновникам, когда они попросили нас свернуть палаточный лагерь. Обещали, что до 22 августа вопросы с новым застройщиком по компенсациям будут решены. Это имеется в виду СУ-155. И что к 22 августа объекты были под арестом, находились наши, значит, их снимут из-под ареста. И как только снимут из-под ареста, их тут же передадут, значит, новому застройщику. Либо это будет МУК ЖКХ, администрации Щербинки, либо это СУ-155, ну, то есть вопрос будет решен. Мы поверили, лагерь палаточный свернули, обещания повисли в воздухе, ничего не сделано.
Если ничего не удастся добиться и на этот раз, то в палаточном городке начнется голодовка. Пока там в трех больших палатках и в десятке маленьких круглосуточно находится 20 дольщиков. В день открытия палаточного городка сюда пришло 3 дольщиков, рассказывает один из них Сергей Рогов.
Есть предложение среди людей, что в случае, если начнется процедура банкротства и все-таки это будет состояться до этого, к нам никто не выйдет и с нами не начнут разговаривать, то мы откроем голодовку, да, бессрочно. Потому что, честно говоря, уже у многих людей просто терпения нет. Сегодня были призывы перекрывать, но мы всячески старались, ну, не допустить этого, чтобы все-таки не пострадали другие невинные люди. Будем стараться как можно больше как-то расшатать эту ситуацию, потому что уже в течение 5 лет эта ситуация, она просто не сдвигается никуда. Каждый квартал, вот у нас есть реальное какое-то предложение со стороны властей, которое они начинают рассматривать, и ровно в конце этого все рушится на нули. Вот сейчас вот мы ждали августа, нам обещали в августе переход на МУК ЖКХ города Щербинки, то есть, что нас отдадут от предыдущего застройщика городу, но вначале город это соглашался, вроде как все у них договоренности были, и у всех-всех ветвей властей, но в итоге вот на данный момент город от нас открещивает, говорит, что он нас не возьмет.
Спокойнее всех к происходящему относятся в Щербинской администрации, так считает Вячеслав Шусткин.
Мое личное мнение, что действительно хотят обанкротить и второй раз продать это. К мэру пытались попасть, вызвать его на разговор, он не вышел. Реакции пока никакой со стороны местной власти, по крайней мере, правительства области. Периодически, ну, по телефону общаемся, и они как-то держат руку на пульсе. Палаточный городок до победного конца. Пока не будет юридически оформленного документа, подписанного, пока не будет документа реального договора о передаче нас, палаточный городок будет существовать. Хоть как-то это заставит власть выполнять свои обещания.
Судебное заседание по делу о банкротстве, назначенное на среду, не состоялось, оно перенесено на 30 октября. Щербинские власти утверждают, что для юридического оформления отношений с новым застройщиком нужна либо земля, либо деньги. 2,5 миллиарда рублей нет, и земли для компенсационного участка в городе нет. Но областные власти ведут переговоры. Что-то обещают объявить 7-8 октября. Дольщики говорят, что они могут остаться без оплаченных квартир еще до продажи заложенных стройметресурсом юридическим лицам. Поэтому в щербинскую ситуацию требуется вмешательство властей, считает Вячеслав Шусткин.
Вот, российские граждане, оказываемся, не нужны нашему правительству, нашей власти не нужны. Мы помогаем Южной Осетии, мы помогаем ей Абхазии, и где какие землетрясения, там, катаклизмы мировые. Россия с гуманитарной помощью всегда впереди на коне. Свои граждане, граждане России, они, оказывается, не нужны России. Это вот молодые семьи, у которых детей не может быть ввиду того, что им просто жить негде. Это семьи, у которых уже есть дети. У нас там плакат есть «Мы молодые бомжи России». У меня сестренки нет, у меня братишки нет, потому что дома нет.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В эфире «Казань». Олег Павлов. Рождение тройни в семье Гемодиновых праздновали чуть ли не всем Татарстаном. Весь апрель с местных телеэкранов и газетных полос смотрели три милых личика Ролины, Мадины и их братика Булатика. Появлением на свет малышей интересовалась даже зарубежная пресса. Ведь случай, по словам врача-гинеколога Татьяны Шадриной, поистине уникальный.
Эта тройня, она чем удивительна, чем уникальна, тем, что мы перенесли размороженные эмбрионы. С недавних пор мы начали программу переноса размороженных эмбрионов. Это эмбрионы, которые у нас не используются в обычной программе, они как бы лишние. Мы их замораживаем, выдерживаем в жидком азоте в определенных условиях. И вот у этой пациентки не получилась программа обычная, стандартная ЭКО. И через месяц мы ей разморозили эти эмбриончики и перенесли.
Однако ажиотаж в прессе поутих, а радость от рождения малышей начали омрачать бытовые заботы.
Видите, и коляску нам вот некуда поставить.
На улице оставляем коляску большую.
У нас двойная коляска, большая одна. Одна вот отдельно для одного ребеночка коляска.
Сейчас Анже с мужем и детишками нашла временное пристанище в квартире у своих родителей, где в общей сложности проживают 9 человек. А скоро будет 10, так как в семье ее брата тоже ожидается прибавление. Семья вынуждена тесниться потому, что их однокомнатная хрущевка на первом этаже непригодна для проживания с тремя грудными детьми. Но, как уверяет бабушка Марзия Шарафеева, государство кое-какую помощь оказало.
Вот одну игрушку на троих.
Игрушку одну, не знаю, как они будут ее делить, конечно.
На троих детей одну игрушку, и здесь 10 деньги. Медшин уже написали. Медшин написал прям татарски, написал очень красиво, вежливо, конечно, написал. К сожалению, ничем не можем помочь. Просто можем помочь в приобретении социальной ипотеки.
Семья Гемодиновых позаботилась об этом еще зимой и встала в очередь на приобретение квартиры по социальной ипотеке. Но когда они эту квартиру получат, неизвестно.
Одна родня живет в этом Тольятти. Там вообще, говорят, у них родила тройняшку. Им даже, говорят, тройняшку коляску сразу предоставили и квартиру, говорит. У нас с нашей государством вот никакой помощи вот.
Похожая ситуация складывалась и в другой казанской семье. В июле 2007 года 27-летний Замир Губайдулин подал в администрацию Приволжского района документы для получения жилья по социальной ипотеке. Уже через 2 месяца чиновники известили семью о положительном решении вопроса. Правда, вскоре семья перестала являться очередником по социальной ипотеке. Вместо этого Губайдулины заключили с Государственным жилищным фондом при президенте Татарстана договор о приобретении квартиры в рамках программы обеспечения жильем молодых семей. Менее чем за год Замир выплатил этой некоммерческой организации в общей сложности 150 тысяч рублей. Оставалось получить сертификат молодой семьи, который существенно покрывал расходы на приобретение жилья. Рассказывает Игорь Шолохов, руководитель правозащитного центра Казани, куда за юридической помощью обратились Губайдулины.
Потом правила игры изменились в ходе игры, и уже им сказали, что так дело не пойдет, и вы лишаетесь места в этой программе, поскольку жена ваша не является зарегистрированной в городе Казани. И они из базы данных таким образом были удалены, и претендовать на вот этот вот сертификат уже не могли.
Правозащитники помогли Губайдулиным составить заявление в суд. И суд это заявление принял к рассмотрению. Как рассказывает юрист Регина Шакирова, после их вмешательства тон, которым чиновники разговаривали с молодой семьей, резко изменился.
Сейчас мы наблюдаем, что должностные лица, они пытаются в судебном порядке этот спор решить. То есть они сразу зашевелились, очень любезно начали разговаривать с заявителем, звонят ему, говорят о том, что давайте встретимся, там обсудим.
Если садятся двое играть, И только один знает правила игры и постоянно их по ходу игры меняет, то он всегда останется в выигрыше. А второй будет следовать этим изменениям и проиграет.
Казанские правозащитники добились своего. Буквально на днях многодетная семья восстановлена в базе данных, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом Чите Губайдуллиных сообщил начальник отдела по делам детей и молодежи при администрации Приволжского района Казани Эдуард Шарафеев. А вот на что надеется семья Гемоддиновых, неизвестно. Чиновники, узнав, что они обратились к журналистам, пообещали вообще перестать оказывать помощь. Впрочем, никакой помощи от них до сих пор никто и не видел. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Гатчина, Татьяна Вольская. Каждую осень в Гатчине, небольшом городке под Петербургом, проходит сельскохозяйственная ярмарка, на которую съезжаются люди из многих областей. Но саженцы растений везут, конечно, в основном из хозяйств Ленинградской области. Привезла плоды трудов и Надежда Шубакова из Павловской оранжереи.
Мы сюда привезли саженцы плодовых растений и также цветочную продукцию. Достаточно трудно, но интересно. Проблема то, что очень... Дефицит времени. То, что очень короткий период времени, когда нужно выложиться на полную катушку.
Из-за погоды, да?
Ну, из-за погоды, из-за того, что достаточно это сезонный труд.
А много у вас работает? Кадры есть молодые?
У нас небольшой коллектив. Могут там работать действительно только те, кто любят свое дело, потому что труд тяжелый, но очень благодарный.
Больше всего, как я заметила, здесь яблонь, но есть и вишни, и даже груши.
Разные сорта, и все для северо-западного региона, включая, например, от Архангельской области до Ленинграда. Ленинградская, Карелия, то, что у нас специально подобран ассортимент. Мы выращиваем все с закрытой корневой системой, потому что благодаря этому саженцы можно высаживать в течение всего сезона.
Между прочим, репутация хозяйства такова, что даже саженцы груш осмеливаются покупать владельцы дачных участков в холодной Ленинградской области. А вот Вера Шумяк из Ростовской области привезла розы. Вырастить розу – это кропотливая работа.
Окулируем на шиповнику, все как полагается. Лучше воспользоваться. Собой нету. Садим шиповник, потом окулируем, это розы, это почку вставляют. И спреи розы, и всякие.
Фермерских хозяйств в Ленинградской области не так много, но все же они есть. Хозяйство Новожиловы в Тоснинском районе – одно из самых успешных. В прошлом году ему было присвоено звание лучшего фермерского хозяйства области. Оно представляет собой питомник плодово-ягодных и декоративных культур, говорит Галина Новожилова.
Выращиваем более 20 сортов яблони, груши, сливы, вишни, алыча – все плодовые и более 50 наименований декоративных культур.
Что самое красивое?
Все роскошное, начиная от декоративников, жасмины, дейция, хризантемы, гортензия, розы тоже выращиваем. А для меня, как агрономов, каждое растение красивое и каждое ценно.
Вроде вот из деревни все убегают, работы нет. Вот как вы считаете, можно у нас на земле что-то сделать?
Можно, только уже трудно возродить, я так думаю. Потому что тот, кто убежал, уже не вернется, а тот, кто остался, доживает свой старый век. Это вообще ужас, что с деревни сделано. Вот мы в свое время, в 90-м году, когда только начиналось вот это фермерское хозяйство, мы взяли землю, тогда нам ее бесплатно давали, 10 гектар земли у нас. С трудом мы трепыхались, без каких-либо там кредитов, без ничего, все сами. Но мы два агронома плодовощевода, муж и я, то есть мы специалисты, поэтому у нас все получилось. Рядом соседи, которые начинали с нами, многие просто ушли из этого. Это очень трудный, адский труд, и самое главное, нужны определенные знания.
А дети у вас есть?
У нас есть два взрослых, сын, дочь, которые нам помогали. У меня сын с 12 лет на тракторе. Сейчас он уже механик, взрослый, 25 лет, но все равно приезжает, все равно помогает.
А они как-то продолжат ваше дело или нет?
Ну, дочь у меня юрист, закончила в этом году институт. Кстати, закончила сельскохозяйственный, то есть юрист с сельскохозяйственным уклоном, да, по земельному праву она. Нам помогают в сезон и, в общем-то, подключаются к нашему делу. То есть она хочет параллельно, потому что у нас все-таки сезонная работа. Зимой она хочет своим непосредственно заниматься, а летом чередовать и наши. Это потому что, ну, в общем-то, есть в этом смысл, да и родителям помогать надо.
А вот ваш пример такой удачный, как-то не вдохновляют ваших соседей?
Ну, опять же, вдохновлять это мало. Надо все равно знания, труд, умения. У нас многие ведь хотят как? Быстро все получить, не особо вложить. У нас тоже вот сосед с нами начинал рядышком, но он не по специальности, то есть он совершенно далек от этого. Но тоже ждал очень быстрой отдачи. В сельском хозяйстве быстрой отдачи просто не может быть. Ту же яблоню, чтобы вырастить, это надо нарастить сначала маточники, выращивать подвой, потом делать прививки. И только потом ты ее продаешь и получаешь с этого какой-то доход. При этом надо сначала сколько вложить. А многие же хотят так, чтобы вот вложил деньги, через месяц, через два, в лучшем случае через полгода ты их получил. В сельском хозяйстве нет. Мы помимо плодовых вот питомников, у нас же еще и куры, и свиньи. Так свинью тоже ее же надо год растить, прежде чем ты ее продашь, из нее получишь какой-то доход. А труд адский.
Не вдохновляет Галину и ее соседи, и окружающая разруха.
Если раньше мы начинали в 90-м году, у нас были вокруг совхозные поля, на которых возделывалась картофель, на которых выращивалось зерновые, то сейчас все эти поля стоят просто пустые. Если рядом с нами было две фермы молочные, естественно, они там снимали урожай и зерновых, и кормовых, и сено косили. Это сейчас все просто пустое, фермы эти разваленные, разрушенные, ничего вокруг нету. Потому что сначала это было хозяйство все дотационное. Когда у нас пришла пристройка и дотаций никаких, все, цены на горюче-смазочные, на тот же трактор, это непомерный по сравнению с ценой на тот же картофель, на то же молоко, на все. И вот это все, когда говорят мне там кредиты, что мы никогда не брали кредиты, потому что сельское хозяйство, взяв кредит, у меня сегодня есть урожай, а завтра, вот как этот год, дождями все залило, картошки просто с полей не взять, им трактором не въехать в поле. Все, нету никакого дохода, чем я кредитами буду расплачиваться? Пойдут проценты. У нас государство не страхует в той степени, как вот за рубежом. Нет урожая, тебе все равно страховка все покроет. Вот и все. И никто не хочет просто с этим связываться.
Ну а что делать, как вы считаете?
Просто политику в корне менять. Делать ценовую какую-то политику на продукцию. Плюс вот эти кредиты должны быть совершенно другие для подъема. То есть совершенно надо по-другому подходить к этому вопросу. У нас с сельским хозяйством только все на словах, все очень красиво говорится. Послушаешь так, где-то одну ферму построили большую, как в Ямыжоре, на всю, наверное, Ленинградскую область. И будут про это на каждом углу кричать. А так вокруг этих 50 ферм разваленных, да, их можно было просто сохранить. И не надо было ничего нового заводить.
А вот в деревне Лукаши Ленинградской области выращивает декоративное растение Татьяна Мартынова, которая смотрит вокруг несколько более оптимистично.
Ну, если трудиться, мне кажется, все достижимо. Мне нравится это. Если каждый будет стараться, во всяком случае, можно вырастить все, что хочешь.
И у некоторых, как показывает гатчинская ярмарка, это вполне получается. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Гатчина.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашу власть обслуживают, мягко говоря, очень неумные люди.
Российская сторона досрочно завершила вывод своих миротворческих сил из зон безопасности.
Ближайшие соседи Сербии, Черногории и Македонии независимость Косово признали.
От столкновений между арабами и евреями пострадали 12 человек.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.